Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы связана с приближающимся чемпионатом мира по футболу, который, напомню, пройдет в Бразилии с 12 июня по 13 июля этого года. Власти Бразилии в преддверии чемпионата, который начинается меньше, чем через два месяца, экстренно пытаются справиться с колоссальной уличной преступностью и организованными криминальными сообществами, в последнее время вновь набравшими силу, несмотря на все старания полиции и спецслужб. В бразильских городах продолжают время от времени вспыхивать крупнейшие за последние 20 лет антиправительственные выступления, демонстрации и забастовки с требованием политических и социально-экономических реформ, к которым внезапно стали присоединяться и сами полицейские, недовольные условиями своего опасного труда, что создает еще больший хаос и провоцирует ощущение общей нестабильности. В бразильский штат Баия, расположенный на востоке, на побережье Атлантики, для поддержания минимального правопорядка введены несколько тысяч военнослужащих из-за всеобщей забастовки местных полицейских из отрядов специального назначения БОПЭ. В столице штата, третьем по количеству населения в стране городе Сальвадор, где в июне-июле должны состояться 6 матчей чемпионата мира по футболу, крупнейшем административном, торговом и туристическом центре Бразилии, все исторические кварталы города внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, уличные грабители и мародеры, воспользовавшись ситуацией, атакуют отели, банки и супермаркеты. В городе закрыты все школы и почти все госпитали, а водители автобусов, основного вида местного транспорта, отказываются садиться за руль из-за угрозы нападения со стороны бандитов. В 2012 году в Сальвадоре уже проходила аналогичная забастовка полиции, закончившаяся смертью более чем 130 жителей. Тогда были арестованы 12 местных полицейских, включая и лидера нынешней забастовки Марка Приска. Его обвинили в подстрекательстве коллег к неповиновению и к совершению актов вандализма, однако вскоре выпустили на свободу. В 2012 году забастовка стражей порядка продлилась 12 дней, и в город также входили войска. Сегодня бастующие с 15 апреля полицейские говорят, что готовы приступить к выполнению своих обязанностей через 5 минут после того, как власти удовлетворят их требования, как заявляет Марко Приска.
Я выступаю от имени полицейских специальных отрядов и их родственников. До сих пор все попытки договориться с чиновниками заканчивались безрезультатно. Мы требуем не только повышения зарплаты, но и, что не менее важно, большей безопасности для себя и своих семей, страховок и других социальных гарантий. Мы каждый день по-настоящему рискуем жизнями ради общественного блага и спокойствия. И если мы решились сами нарушить это спокойствие, это означает, что мы дошли до последней черты, когда продолжать нашу работу по-прежнему уже стало невозможно.
В начале апреля более 3000 бразильских солдат при поддержке танков, бронетранспортеров и вертолетов по приказу президента страны Дилмы Руссеф оккупировали самые опасные трущобы Рио-де-Жанейро – фавелы Маре возле главного международного аэропорта Галеан, контролируемые могущественными наркокартелями, чтобы попытаться навести здесь порядок. Элитные подразделения, включая спецназ армии и флота, планируют оставаться в Маре до самого окончания чемпионата мира по футболу. Финальный матч Кубка мира будет сыгран в Рио-де-Жанейро 13 июля на стадионе Маракана, также находящемся рядом с районами фавел. В последние 20 лет власти не менее 30 раз вынуждены были останавливать движение по основному 20-километровому шоссе, ведущему из аэропорта в центр Рио-де-Жанейро, из-за вооруженных столкновений местных банд, которые в Рио называют себя словом «команда», и существует опасение, что это пришлось бы делать и во время матчей в июне-июле. В конце марта в трущобы Маре, состоящие из 16 разных фавел, уже были введены около 2000 военных полицейских из батальонов БП. Однако самостоятельно с криминалом они справиться не смогли. Противостояние достигло такого уровня, что военным даже пришлось закрыть воздушное пространство над трущобами. И большинству самолетов сейчас приходится садиться и взлетать из аэропорта Галеан другими, более сложными курсами. В более чем 200-миллионной Бразилии в знаменитых фавелах живут десятки миллионов человек. Это особый, очень жестокий, замкнутый в прямом и переносном смыслах слова мир со своими законами.
Самая удручающая ситуация, по данным НКО страны, в большом северо-восточном портовом городе Белен. Там в фавелах проживают 54% горожан. В уже упомянутом городе Сальвадор более 26%, в Рио-де-Жанейро 22%. Население тех же самых 16 фавел Маре более 160 тысяч человек. Власть в здешних 14 фавелах, как говорит полиция, полностью принадлежит наркокартелю под названием «Командо Тершейро Пуро», а в оставшихся двух – их кровным врагам из группировки «Командо Вермелью». Программа умиротворения фавел Рио-де-Жанейро, называющаяся «Унидаде де Полисия Пасификадора», сокращенно УПП, началась еще в 2008 году, когда Бразилия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года. Она представляет собой комплекс совместных мероприятий правоохранительных органов и социальных служб по улучшению жизни в трущобах и ликвидации или хотя бы снижению преступности. Программу поддерживает большинство населения, включая и самих обитателей фавел, многие из которых вовсе не хотят вынужденно продолжать преступную жизнь, говорит министр общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро Жозе Мариано Бельтран.
Фавелы и настроение их жителей – самая наболевшая проблема Бразилии последнего времени. Да, армия и полиция сегодня заняла часть из них быстро, однако затем начались столкновения с преступниками. Мы помним, впрочем, как во время предыдущих военных операций здесь люди выходили на улицы, чтобы приветствовать солдат, они радовались. До начала программы УПП они жили в вечном страхе, в условиях непрекращавшейся войны. Каждый день кого-то убивала шальная пуля, им приходилось повиноваться всем приказам преступников, например, комендантскому часу, который периодически вводили главари наркокартелей. Однако сегодня говорить о благополучном разрешении проблемы нельзя. Многие криминальные группировки просто перемещаются вместе со своей деятельностью в другие фавелы и районы города, еще ранее казавшиеся спокойными. Например, во всем Рио вырос уровень грабежей с применением насилия и краж автомобилей. Бандиты ищут новые источники дохода после того, как их лишили поступления от торговли и контрабанды наркотиков в фавелах, занятых полицией и армией. Наш город сейчас чувствует себя испуганным и дезорганизованным.
Сегодня в Маре уличные банды, одновременно вступая в бои с силами правопорядка, продолжают и выяснять отношения в жестоких схватках между собой, во время которых гибнут и страдают случайные люди, часто маленькие дети. Как сообщают военные и полиция Рио-де-Жанейро, с начала операции в фавелах Маре им удалось конфисковать рекордное количество боевого оружия и кокаина, причем в тайниках, расположенных в непосредственной близости от достраиваемой сейчас Олимпийской деревни. Помимо чемпионата мира по футболу в 2014-м, в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро должны пройти 31-е летние Олимпийские игры. В эфире программа «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. Стокгольмский институт исследования проблем мира обнародовал на днях свой очередной подробный статистический отчет о глобальных военных расходах всех государств земного шара. В 2013 году эти расходы превысили 1 триллион 700 миллиардов долларов США. Но, как указывают авторитетные шведские аналитики, в то же время совокупные траты стран мира на вооружение понижаются второй год подряд. Причем, если в 2012 году сокращения составили менее половины процента, то в прошлом году они достигли почти 2%. Но это лишь агрегированные данные. Если разбить их по странам и регионам, то благоприятная на первый взгляд картина выглядит уже далеко не столь обнадеживающей. Американские специалисты, с которыми беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, представили различные толкования цифр, содержащихся в документе Стокгольмского института.
Первое, что бросается в глаза в отчете шведских аналитиков, так это значительное сокращение военных расходов в Северной Америке, Западной и Центральной Европе и в Океане, и одновременное их существенное увеличение в 2013 году во всех остальных регионах мира, и прежде всего в относительном выражении в Африке – 8,3%. В одних только США ассигнования на оборону сократились за год без малого на 8%. И если подсчитывать глобальные военные траты без Америки, то получится, что они не только не уменьшились, а даже подскочили примерно на 2%. В то время как бюджет Пентагона последовательно урезается, вооруженные силы КНР получили в 2013 году в реальном исчислении почти на 8% больше средств, чем в предшествовавшем. А бюджет российской армии прирос за отчетный период на без малого 5%. И впервые за целое десятилетие Россия по доле военных расходов к ВВП обогнала Соединенные Штаты. За последние 10 лет финансирование российской армии выросло на 108%. По этому показателю Россию из крупных мировых игроков обошел только Китай – 170%. Учитывая, что всего три страны – США, Китай и Россия – расходуют на военные цели больше, чем все остальные страны вместе взятые, то для глобального соотношения сил, вероятно, не имеет решающего значения, что траты Саудовской Аравии на свою армию увеличились в прошлом году на рекордные 14%. Или что бремя военных расходов Саудовского королевства, определяемое по их удельному весу ВВП – 9 с лишним процентов, формально тяжелее, чем в любой другой стране мира. Пока рост военного бюджета финансируется за счет стабильно высоких цен на энергоносители, выбор между маслом и пушками, как говорят экономисты, между тем, что тратится на социальные программы, и тем, что тратится на военные нужды, осуществим без большого политического напряжения. Наряду с США военные бюджеты урезают Франция, Англия, Италия, Япония, Австралия, Канада, хотя все они по абсолютному объему расходов на оборону остаются в числе ведущих 15 держав мира. С другой стороны, коллеги России и Китая по БРИКС, Бразилия и Индия, последовательно увеличивают свои расходы на вооружение, хотя и далеко не такими стремительными темпами, как старшие партнеры по блоку. Торможение роста военных расходов в Бразилии адаптировано к общему замедлению темпов экономического развития страны. В Мексике, Никарагу, Гондурасе, Гватемале, невзирая ни на какие экономические пертурбации, увеличение военных бюджетов диктует суровая необходимость противодействовать активизации наркокартелей. Значительное увеличение военных бюджетов зафиксировано на Ближнем Востоке и в двух третях всех стран Африки, причем даже без учета вливаний со стороны зарубежных доноров. Говоря о Черном континенте, это прежде всего Гана, которая часто командирует своих солдат в миротворческие миссии, и богатый нефтью Алжир, стремящийся к региональному лидерству. По подсчетам шведских исследователей, 23 страны в большинстве своем автократии за минувшее десятилетие более чем вдвое увеличили расходы на оборону. Удовлетворению амбиций автократов способствовали либо быстрые темпы экономического роста, либо высокие цены на энергоносители, как, например, в Казахстане и Азербайджане. И лишь на последнем месте среди причин увеличения военных расходов в этой группе стран стоят, собственно, соображения безопасности, включая региональную гонку вооружений, как это имеет место в Ираке, Афганистане или Армении. Что отражают эти сухие цифры? Являются ли они, перефразируя экономистов, опережающими показателями грядущих сдвигов в мировом балансе сил? Или, может быть, предвестниками надвигающихся войн, либо предтечей политической нестабильности и рисков государственных переворотов? На наши вопросы отвечает видный эксперт по военному бюджету, сотрудник аналитического центра American Enterprise Маккензи Иглан.
Последние цифры вполне укладываются в русло того, что происходит уже на протяжении ряда лет. Запад коллективно разоружается, Восток коллективно довооружается. Быстро и масштабно. Я говорю о тренде, опуская нюансы, как то единовременное уменьшение текущих военных расходов в США вследствие сворачивания боевых действий в Ираке и Афганистане. В этом нет ровным счетом ничего страшного. Но Запад в целом не хочет инвестировать в военное строительство тех средств, без которых он не в состоянии играть ведущую роль в мировой политике. Было бы полбеды, если бы свертывание оборонных расходов на Западе шло рука об руку с уменьшением его глобальных интересов. Но вот последнего как раз и не происходит, а первое налицо. Это опасное противоречие, чреватое, если не прямым риском войны Запада и Востока, то усугубляющейся нестабильностью, поскольку Восток, идущий на реальные жертвы ради удовлетворения своих честолюбивых замыслов, не захочет и далее потакать иллюзии Запада, будто тот может сохранять свое мировое лидерство. Руководители Европы и Северной Америки только подогревают аппетиты Востока своими заявлениями, которые ставят социальные функции государства выше обеспечения национальной безопасности, превозносят дипломатию и объявляют анахронизмом применение военной силы или угрозу силы.
Запад жаждет извлечь мирный дивиденд из окончания войн в Ираке и Афганистане. И Восток, зная об этом, укрепляет его в ложной вере, будто эти дивиденды реальны, а не мнимые, коими они на самом деле и являются, замечает Маккензи Иглин. По ее словам, подавляющему большинству американцев невдомек, что военное присутствие США сужается во всех регионах мира, а военный потенциал других крупных держав и локальных игроков усиливается, и что сжатие этого разрыва повышает вероятность вооруженных конфликтов. Восстановить же свое присутствие в реальном времени, в зоне обостряющейся конфронтации, будет для США делом куда более трудоемким и дорогостоящим. Не все военные эксперты разделяют тревогу аналитика мозгового центра American Enterprise по поводу цифр, приведенных Стокгольмским институтом. Скептиком числит себя, в частности, Эдвард Лютвак, ведущий сотрудник Центра международных и стратегических исследований.
Ну, начнем с того, что агрегированные экономические показатели, как таковые, ВВП и ему подобное, являются далеко не всеохватными и противоречивыми. Во-вторых, военные расходы, выражаемые в виде процента ВВП, покрывают не только вооружение, перспективные технические разработки и обучение личного состава. Они также маскируют коррумпированность военачальников и связанных с ними гражданских лиц, их некомпетентность, нерациональное субсидирование морально или физически устаревших оборонных предприятий и так далее. В-третьих, и об этом ни в коем случае нельзя забывать, корреляция между военным бюджетом и реальной боеспособностью вооруженных сил очень слабая. Нередки случаи, когда две армии при равном финансировании отличаются по своей боеспособности в разы. Отдача на единицу затрат обычно варьирует между странами в пределах от 10 до 90%. В частно-предпринимательской системе хозяйствования разница в эффективности двух предприятий всего в несколько процентов легко оказывается для отстающего летальной. Но в том, что касается армий, эта разница может в течение длительного времени оставаться порядковой. И ничего.
В каких армиях этот разрыв между финансированием и боеспособностью проявляется наиболее ярко, в воюющих или вне воюющих? Отчет Стокгольмского института изучения проблем мира на этот вопрос не отвечает.
Мне кажется, это не имеет значения и в тех, и в других. Индийская армия, к примеру, и хорошо финансируется, и имеет неплохой боевой опыт, но разлаженность между разными видами вооруженных сил и внутри их такая, что их общая эффективность совсем невысокая. При этом эффективность каждого отдельного взятого батальона может быть очень высокой. А сколько стран тратят большие деньги на военный флот, который они поддерживают в образцовых чистоте и порядке, но этот флот либо вообще не проводит учений, либо выходит в море только при полном штиле. Можно привести и такой пример. ВВС Объединенных Арабских Эмиратов и Катара насчитывают порядка 60 самолетов. Но во время боевых операций в Ливии они смогли направить туда только по две машины каждой. Остальные по причине низкой подготовки летчиков или плохой эксплуатации не могли подняться в воздух. Или посмотрим на ВВС Малайзии и Сингапура. Бюджеты их примерно одинаковые, но сингапурский воздушный флот по своему боевому потенциалу наголову превосходит малайзийский.
В мире имеется порядка 170 армий. Из них, считает Лютвак, сколь-либо прилично способны воевать от силы 17. И этот факт, по его оценке, изощренный статистический анализ Стокгольмского института, к сожалению, не вбирает. Правительство Ганы может израсходовать большое количество собственных и донорских средств на миротворческую миссию в Сьерра-Леоне, но эта миссия вследствие коррупции или низкого профессионализма личного состава выродится в пшик. Поэтому то, что тратят остальные государства вне круга 17 на свои армии, никак на судьбах мира не сказывается. На ком это сказывается, так это на их собственных гражданах, ибо назначение армии подавляющего большинства стран состоит в предупреждении и усмирении внутренних беспорядков, нежели инициировании или отражении внешней агрессии, заключил эксперт Центра международных и стратегических исследований.
Напомню, что с американскими военными аналитиками беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Верховный суд Индии, население которой составляет более 1 миллиарда 220 миллионов человек, на днях принял важнейшее для консервативного местного общества решение. Официально признал трансгендеров третьим полом, наряду с мужским и женским. Отныне именно этот пол можно указывать в официальных документах. Также, согласно вынесенному судебному решению, местные и центральные власти обязаны предоставить трансгендерам те же социальные льготы, которыми пользуются другие меньшинства в Индии. «Неотъемлемым правом каждого человека является возможность самому выбирать свой пол», говорится в постановлении Верховного суда Индии о предоставлении всех гражданских прав индийцам, не считающим себя ни женщинами, ни мужчинами. Принятое решение обязывает власти страны выделить им отдельные квоты на обучение и предоставление рабочих мест, такие же, как и для всех остальных признанных меньшинств, а также обеспечить иные социальные гарантии и защиту. Признание трансгендеров – это вопрос соблюдения прав человека, а не медицины или политики, сказал после оглашения постановления один из членов Верховного суда Индии Шамбхал Раджакришнан. Говорит представитель движения в поддержку прав индийских трансгендеров по имени Акаи.
Я думаю, что Верховный суд наконец прислушался к нашей петиции, и его решение пойдет на пользу всему обществу. Мы всегда открыто требовали соблюдения наших прав. Я страшно горжусь тем, что Верховный суд наконец нашел в себе силы открыто взглянуть в глаза нашему сообществу и заговорить о нашем полном признании, равно как и об ответственности государства.
По приблизительным оценкам, в Индии живут от 2 до 6 миллионов трансгендеров. Всех их на языке хинди называют словом «хиджра», причем под эту категорию подпадают транссексуалы, трансвеститы, интерсексуалы, ранее таких людей называли оскорбительным для них словом «гермафродиты» и «евнухи». До сих пор хиджры принадлежали к самым низшим и бесправным социальным слоям и подвергались узаконенному всеобщему остракизму. В большинстве случаев они вынуждены прозябать в нищете и зарабатывать на жизнь уличными выступлениями, а чаще попрошайничеством и проституцией. Дискриминация доходила до того, что даже государственные больницы отказывались принимать на лечение тяжело и смертельно больных трансгендеров, а полиция под угрозой избиения и тюрьмы заставляла их выбирать и играть в повседневной и публичной жизни роль либо мужчин, либо женщин. Только в 2009 году Индийская избирательная комиссия на всеобщих выборах впервые позволила хиджрам в избирательных бюллетенях в графе «пол» написать слово «другой». Тогда таковыми решились признать себя лишь 28 тысяч человек. Вот что сказал после оглашения решения Верховного суда министр юстиции Индии Капил Сибал.
Это, безусловно, историческое решение Верховного суда Индии, и мы полностью с ним согласны. Мы считаем, что третий пол до сих пор оставался социально и экономически бесправной частью нашего общества, и этим людям следует предоставить все те же права, которыми пользуются остальные.
Петиция о конституционном признании прав трансгендеров поступила в Верховный суд в 2012 году от группы активистов во главе с актрисой-транссексуалом Лакшми Нараян Трипатхи. Говорит еще одна активистка-трансгендер по имени Манорама.
Мы совершенно растроганы, потому что еще совсем недавно трансгендеры не обладали самыми базовыми гражданскими правами. Они были отброшены на обочину общества, они продолжали отчаянную борьбу за хоть какое-то уважение. Поэтому последние события – безусловная победа. Они стали полноправными гражданами нашей страны. Кроме того, мы надеемся, что решение Верховного суда повлияет и на уровень насилия в отношении трансгендеров, поскольку пока это, к сожалению, повседневная практика – систематическое насилие и агрессия по отношению к нашему сообществу. Мы рады, что суд вынес четкое определение, кого считать трансгендерами, под которое подпадают самые разные люди, включая и всех транссексуалов, женщин, являющихся мужчинами, и мужчин, биологически принадлежащих к женскому полу, которые до сих пор просто как бы не существовали для всех остальных.
При этом Верховный суд Индии сейчас постановил, что принимает решение исключительно в отношении лиц с физическими признаками противоположного пола, то есть интерсексуалов, и тех, чье самоощущение отличается от его биологического пола, и что решение не относится к геям, лесбиянкам и бисексуалам. В Уголовном кодексе Индии до сих пор сохраняется статья номер 377, принятая 153 года назад, еще во времена британского колониального правления, согласно которой однополые сексуальные отношения признаются противоестественным правонарушением и наказываются десятилетним сроком тюремного заключения. В 2009 году высокий суд индийской столицы Дели декриминализировал гомосексуальные отношения, однако тот же самый Верховный суд Индии в декабре прошлого года отменил это решение и вновь признал связь между лицами одного пола преступлением. Индийские юристы отмечают, что последнее постановление Верховного суда о правах трансгендеров ставит их в сложное положение. С одной стороны, отныне они являются признанным и охраняемым законом меньшинством. Однако с другой, им по-прежнему грозит уголовное преследование за вступление в половые связи, которые любой судья может счесть гомосексуальными. Индия вовсе не первая страна Южной Азии, законодательно признавшая существование трансгендеров. В Непале это произошло еще в 2007 году, после того, как Верховный суд этого государства постановил отменить все законы, дискриминировавшие людей по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В 2013 году существование и права трансгендеров признал Бангладеш. При этом, например, из всех стран Европейского Союза третий пол пока официально признается лишь в ФРГ, законодательство которой разрешает родителям младенцев с половыми признаками интерсексуальности регистрировать их как ребенок пола X. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе невозможен без отражения украинских событий. Мы поговорим о том, как ситуацию на Донбассе видят отставные военные родом оттуда. Продолжим передачу интервью с раненым на Майдане Василием Голомаем, который проходит лечение в Чехии. А в конце программы рассказ о Франции, где парламент закрепил статус национального достояния за винной культурой. На Украине создан первый батальон обороны Донбасса Национальной гвардии. В него уже записались 600 человек. Один из инициаторов создания батальона, капитан-лейтенант запаса ВМС Украины Семен Семенченко, рассказал, что его подразделение будет формироваться при поддержке полка национальной защиты Днепропетровска, что продиктовано апатией власти. Я бы хотел в первую очередь спросить подробности по поводу этого первого батальона обороны Донбасса. Расскажите, пожалуйста, что он из себя представляет, сколько людей уже записалось и какие у него цели?
Все люди, которые живут на Донбассе, делятся на две части, равнодушные и неравнодушные. Те неравнодушные, наблюдая ситуацию, понимают, что все это не так, как видится. То есть партия регионов стояла у истоков сепаратизма в Донбассе. То есть это все депутаты проплачивали, владельцы шахт, предприятий, всех этих людей изначально. И источником сепаратизма было желание договориться с центром. Мы видели, как милиция не выполняет свои обязанности, как сдается эта украинская территория шаг за шагом. И у людей появлялось желание все-таки выйти, и, как раньше на Майдане, только сейчас уже выступать за свою родину. И эти люди бьются, как рыба об лед, об Министерство обороны, об милицию, вот эти отряды, которые формируются сейчас в МВД. Там все это затягивается, там не выдают оружие, занимаются шагистикой. В это время мы видим, как ставят блокпосты, захватывают одни здания и прочее. И вот этот прорыв людей, он вылился в желание создать отряд добровольцев. Перед этим, конечно, мы пытались и в нашем областном военкомате что-то сделать. Месяц лежит неподписанная директива о том, чтобы создать такой батальон у нас. Не выделяются ни помещения, ни материальные средства. Походили по другим организациям, потом плюнули, и когда ситуация стала наиболее угрожающей, решили делать это самостоятельно. С учетом того, будет официальный статус, отлично, не будет, придется брать уже каким-то образом оружие в свои руки. Потому что мы предполагали, что, конечно, придет такой момент. Ситуация с сбором людей в Донецке, она очень опасная, то есть люди могут, призывники, стать источником атаки сепаратистов, просто криминалитета. Поэтому решили формироваться в Днепропетровской области. Кинули клич, люди стали помогать так или иначе. То есть фактически мы оказались ненужными государству, но нужными людям. Потихонечку разные люди, журналисты, блогеры, просто неравнодушные люди, вывели нас на непосредственно Днепропетровскую администрацию областную, которая, как известно, сформировала полк Национальной оборонной области Днепропетровск. И нам позволили сформироваться на территории области в составе полка Днепропетровск. Это называется батальон «Донбасс». То есть в настоящий момент мы формируемся, записано около 600 человек. Но для того, чтобы развернуть службы, для того, чтобы наладить работу по уставу, скажем так, по здравому смыслу, мы сейчас принимаем базу, разворачиваем эти службы, и фактически сейчас у нас два взвода. Идет мобилизационный процесс.
А насколько я понимаю, глава МВД все-таки выступил против вот таких вот добровольных подразделений?
Я не знаю, против чего он выступил. Мы изначально пришли в военкомат и хотели призваться в батальон территориальной обороны Донбасса, который должен был создан на основании указа о частичной мобилизации. То есть из местных жителей подразделения, которые занимаются блокпостами, охране административных зданий, колоннами военными, чтобы их не блокировали, борьбой против вооруженных формирований незаконных и прочее, то есть самими жителями, а не какими-то бандеровцами, о которых говорят. Это месяц приказ лежал, не формировал это подразделение никто. Поэтому, естественно, мы начали формировать свое что-то. И мне все равно, что какой там приказ у Авакова и прочее. Что это приказ? Это вместо Украины будет приказ Авакова? То есть я не готов обсуждать эти вещи, и мне они не интересуют, если честно.
Я так понимаю, что вы планируете действовать на территории именно Донбасса, потому что второй такой военный отряд, который был сформирован, о котором вы говорили в Днепропетровской области, он все-таки призван контролировать территорию Днепропетровской области.
Да, абсолютно верно. Поэтому наш батальон, он в составе полка обороны Днепропетровской области. Но я так понимаю, что руководство Днепропетровской области выгодно отличается от некоторых областей, где местечковое настроение. Здесь нас не считают какими-то чужаками, здесь думают, в принципе, в масштабах Украины, и именно поэтому, я надеюсь, нам помогли. Поэтому нам позволяют сформироваться, позволяют подтянуть офицеров, позволяют подтянуть неравнодушных людей, которые там, являются военнообязанными. Кстати, хочу сказать, что у нас есть строительный сейчас взвод просто из жителей других областей. У нас есть и Львов, и Сумы, и Черкассы, есть даже два человека из Севастополя. То есть, ну, это проблема там не Донбасса, проблема всей Украины. Поэтому, да, мы должны действовать на территории именно Донецкой области. Мы формируемся на территории Днепропетровской.
А какие вы перед собой ставите цели, по крайней мере, вот в настоящий момент?
Мы ставим перед собой цели, противоположные тем целям, которые ставят перед собой сепаратисты. То есть мы хотим, чтобы не было захвата админзданий, чтобы не стояло чужих блокпостов, чтобы не висело чужих флагов, чтобы не запугивали людей. Будем действовать сообразно обстановке с целями, противоположными тому, что я сказал.
А вы согласны взять оружие в руки и защищать эту территорию?
Согласны, но мы прекрасно понимаем, чем отличается вооруженный человек из банды от человека, который состоит в структуре с патриотическими целями, с порядком и прочее. Поэтому мы все-таки стремимся к тому, чтобы это было максимально организовано, потому что любая организация бьет толпу.
То есть оружия в данный момент у вас нет, вы собираетесь заниматься как бы организацией просто порядка на улицах, да?
Нет, мы не занимаемся порядком на улицах. Здесь собираются люди, которые хотят защищать свою родину. Просто не стискивая потные кулачки возле телевизора или Фейсбука.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что владельцы шахт поддерживают это сепаратистское движение на Донбассе. Но при этом было заявление шахтеров, которые написали большое письмо о том, что они не поддерживают сепаратистов. Как, в общем-то, это соотносится между собой?
Ну, можно привести несколько примеров. Например, чем раскачиваются люди, почему люди в итоге оказываются многие на сепаратистских митингах. То есть распускаются слухи о том, что, например, 15% зарплаты отчисляется на восстановление Майдана. Потом начинали распускать слухи, что отчисляют на Национальную гвардию. Людей централизованно свозили автобусами с предприятий, занимались эти многие мэры городов, депутаты, владельцы шахт. Я не говорю про все шахты. Есть конкретные люди, они известны. Известны фамилии, телефоны, суммы передаваемые. То есть это ни для кого не секрет на Донбассе. Что если бы владельцы предприятий многих не свозили бы своих рабочих централизованно на митинги, то не было бы такой массовости, процесс не прошел бы эту критическую отметку. А что теперь происходит? Люди, которые были сепаратистами, откровенно пишут, что теперь мы не сепаратисты, мы будем вас убивать и дойдем до ЧОПа. То есть ситуация радикализуется. Но у истоков этих стояли именно люди, облеченные властью и деньгами. Это искусственно, это не просто так люди за Россию стали выступать. Я видел это изнутри, я знаю.
То есть вы таким образом подтверждаете, что все-таки российское влияние на Донбассе не так сильно?
Максимум 20% людей. То есть то, как раньше раздували культ Януковича, культ высокого мужика в пиджаке, как говорят на Донбассе, точно так же обрушили его культ и на свободное место начали насаждать культ России. Когда в больницах проводятся лекции на тему, как хорошо живется в России и сравнится зарплата российского врача и украинского, когда спокойно на это смотрит главврач, когда людей свозят автобусами, владельцы предприятий и мэры, когда милиция расступается и пропускает толпу гопников, которые убивают людей на митингах. Это все называется искусственно созданная ситуация. Саботаж, а вообще это предательство. Поэтому, конечно, говорить о том, что это влияние России, нет. Это одновременно работа и России, и работа изнутри вот этой нашей пятой колонны.
Но вы, я так понимаю, родом с Донбасса, и вы, наверное, там сейчас видите обстановку. Скажите, а действительно ли там есть вооруженные люди? Я имею в виду все-таки специальные какие-то подразделения армейские. Видите ли вы этих людей?
Мы говорим про какие? Про войска Российской Федерации?
Да, да, я в данном случае имею в виду их.
Там есть, как говорится, каждой твари по паре. То есть есть гопники, которым раздали автоматы, более 2000 единиц стволов. Ну, в основном там это все-таки, конечно, пистолеты, но есть и автоматы, захваченных оружейек, СБУ и прочее. Это первая группа. Вторая группа – это профессиональные преступники, которые то же самое раньше выступали на стороне партии регионов, а сейчас привлекаются к сепаратистскому движению. Третья группа – это идейные люди. Присылают две фотографии. Одну годовой давности – человек с пейнтбольным ружьем. Вторую – он же в небольшой маске, но там видно, что это он, уже с ружьем таким. И четвертое – это небольшие группы диверсантов. Вот эта вся мешанина вокруг возбужденной толпы, знаете, как зернышки внутри там каши. То есть есть все – и те.
Это было мнение капитана-лейтенанта запаса ВМС Украины Семена Семенченко, который занимается созданием первого батальона обороны Донбасса Национальной гвардии Украины. Следующее интервью я записала с Василием Голомаем, который получил серьезное ранение во время стрельбы по безоружным демонстрантам в Киеве на улице Институтской. Сейчас Голомай лечится в Праге. Всего же с 30 ноября 2013 года, когда на Украине начались протесты против политики тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, погибли 105 человек. Сотни получили ранения. На лечении в стационаре, в том числе и в зарубежных клиниках 11 стран, находятся 173 активиста Евромайдана. Больше всего раненых во время столкновений протестующих и спецподразделений милиции в Киеве приняла на лечение Польша. За ней следует Чехия, где ныне лечится 23 человека. Чешский военный врач Михал Марочек по прибытии первых пациентов признался, что от диагнозов, поставленных пострадавшим на Майдане, у него поначалу бежали мурашки по коже. В интервью одному из чешских телеканалов он рассказал, что большинство прибывших в Чехию пациентов имеют огнестрельные ранения с осложнениями. Медикам пришлось не только лечить воспаление, но и проводить дополнительные восстановительные операции. Часть пациентов сегодня уже вернулись на Украину, однако больные с более серьезными ранениями продолжают лечиться в Чехии. Один из них – 27-летний Василь Голомай из Львова, который в настоящее время проходит лечение в Пражском военном госпитале. Голомай работает в социальной службе помощи пенсионерам при Львовском городском совете. Наш разговор я начала с вопроса о том, как он принял решение об участии в протестах, начавшихся в конце прошлого года в Киеве.
На Майдане я был два раза, когда уже первый раз мы пошли на штурм в начале зимы. Так уж случилось в ночь с 10 на 11 число. Принимали участие, когда Беркут хотел разогнать Майдан. Мы стояли на улице Институтской с друзьями, и они не прорвали границу эту. Они разобрали баррикаду, но не прошли сквозь людей. Они тогда еще не применяли ничего, кроме газа. Дубинками не били уже. Боялись, видно, прессы, потому что это все снимали. И просто была такая давка. Но они не пришли. Мы на следующий день построили еще больше баррикаду, и через несколько дней я уехал назад на работу во Львов, потому что все время брал за собственный счет отпуск, чтобы поехать на Майдан. Уже второй раз, когда я увидел, что происходило 18 числа, когда начали уже разгонять очень жестко людей, и в этом всем принимали участие тетушки, я увидел это все и сразу же решил, что нужно ехать, потому что нужна помощь. И написал заявление на работе за собственный счет и собрался в тот же вечер, уехал со Львова в направлении на Киев. В Киеве на Майдане мы уже были с самого утра, только солнце начало подниматься, и я увидел такую картину, что Майдан был в очень ужасном состоянии, очень мало людей, все очень усталые, везде огонь, все горит, дом профсоюза тоже горел, ну, что очень сложная ситуация, что все ждали, что приедут свежие силы, люди помогут, чтобы выстоять. Это было 19 числа с утра, мы приехали и сразу же побежали на баррикады, на передовую менять парней, чтобы те отдохнули хотя бы немножко.
А когда вы получили свое ранение?
Ранение я получил 20 числа с утра. Мы собрались, я еще несколько ребят, у нас был свой небольшой отряд, и мы все время были на той стороне баррикады, где более сложная ситуация. И 20 числа мы были возле памятника основателям Киева, с той стороны направления к глобусу. И когда мы увидели, что Беркут, внутренние войска начали отступать, все парни побежали в контратаку занимать старые позиции. Беркут отошел, и когда уже мы пошли к Жовтневому дворцу, там начали стрелять. Стрелять из автоматов по людям, но люди все равно начали идти дальше. И меня уже непосредственно ранили возле станции метро на Институтской. И вот после этого я попал в больницу. Ранили со снайперской винтовки, калибр пули 7,62, Пуля вошла с правой стороны тела в районе бедра и ягодиц, между ними так сбоку. Прошла через весь таз, сломала 3 кости в тазе, в левой ноге повреждена кость, над суглобом с правой стороны тоже кость раскрошила. Прострелила мочевой пузырь, отсекло пулей уретру. И практически на вылет вышла в левой ноге, застряла, там несколько сантиметров не хватило, чтобы выйти наружу, на вылет.
Это, конечно, ужасно, то, что вы рассказываете. То есть практически эта пуля прошла через все тело. Скажите, я понимаю, что там люди пошли занимать эти позиции. Вас вот не испугала эта стрельба?
Да, конечно, было страшно. Было страшно, но не знаю, может, то, что я в армии служил как-то... К тому и стреляли много, и хорошо нас готовили в армии, когда мы срочную службу проходили. Более-менее о том, что такое стрельба, ну, у меня было нормально. Страшно было это однозначно, но ты понимал, что это какой-то такой переломный момент в этом всем, в противостоянии с властью. И если сейчас пойти назад, и еще кто-то уйдет, еще все уйдут, так зачем все это было? Мы тогда не поменяли бы ничего, не изменили вообще. Поэтому я знал, что надо идти до конца. И так уж случилось, что мне пробило щит за полчаса, минут 40 где-то до того, как меня подстрелил снайпер, пробило щит дробью, и в лицо попал осколок. А второй я уже увидел на фотографии французского фотографа. Так уж случилось, что он меня сфотографировал в этот момент где-то. И я увидел, что у меня на шлеме осталась вмятина от второго осколка прямо на лбу. Если бы не было вот шлема военного металлического, так бы дробь это или осколок от чего-то точно бы в лоб мне и всадило.
А как вы оцениваете действия людей, в которые вас стреляли?
Как можно оценить действия, если ты идешь без оружия, а в тебя стреляют? У меня нет объяснения, да, они исполняли приказ, но по закону преступный приказ нельзя исполнять. Ты можешь отказаться, и тебе за это ничего не будет. Я хотел бы, чтобы этих людей поймали и судили по закону, со всей строгостью, потому что... Они этого заслужили, они видели, в кого они стреляли, и видели, что у нас не было оружия.
А ваши товарищи тоже были ранены?
Да, один был ранен, у него осколок после взрыва попал в кровеносную систему, попал в ноге, а нашли уже возле легких.
Ваше ранение и то, что вы пошли на эту жертву, вы считаете, что вы добились своей цели?
Это я вам скажу через несколько лет. Когда пройдет много процессов по изменению и будет виден результат, рано или поздно этот момент должен был настать, потому что уже сколько можно было и врать народу, власть ничего не делала, и поэтому народ сам видел и взял все в свои руки, чтобы изменить. А теперь нам нужно работать, очень много работать, усилий к этому всему приложить, чтобы действительно был результат после этой революции.
Вы говорите, что нужно для трансформации несколько лет. Какой бы вы хотели видеть Украину в итоге после вот этого вот периода переустройства страны?
Какой? Да, конечно, процветающий, чтобы люди были счастливы, довольны жизнью и не уезжали за границу, оставались жить всегда в стране и говорить, что они счастливы, что они здесь родились. И живут. Но, еще раз повторюсь, это очень много еще надо работать. И не только там политикам и чиновникам, нам, людям, всем. Всем вместе.
А вы видите Украину частью Европейского Союза? Вы стояли там на Майдане и на Институтской ради того, чтобы Украина стала частью Европейского Союза, или вот действительно за то, чтобы страна стала процветающей?
За то, что процветающей, но опыт Евросоюза, мне кажется, он бесценен в данной ситуации, потому что у нас есть возможность посмотреть в каждой отдельной стране Евросоюза, как они делали в той или иной сфере реформы, какой был результат, и на этом нам нужно учиться. Эти принципы уважения к человеку, даже те же самые дороги и медицинское страхование, вот что нужно нам учиться в Евросоюзе. Вот это нужно воплощать в жизнь у нас в Украине. Учиться на ихнем опыте и чтобы строить наше государство.
Вот вы затронули тему медицины. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Чехию, как быстро вас начали лечить, и вот сейчас как продвигается лечение?
Если честно, я вам не скажу даже, как я попал в Чехию. Этим всем занималась моя старшая сестра. Она бегала везде, звонила из посольства Чехии, когда приходили чешские доктора, и присылала им в Чехию по электронной почте информацию о моем состоянии здоровья, какие ранения, что к чему. В то время у меня была высокая температура, ну, хотя чувствовала себя намного лучше, но не вникал в подробности. Она просто говорила, вот сейчас рассматривают твою медицинскую карточку и смотрят, возьмут ли они тебя или нет. Ну вот, они взяли и самолетом, наша партия была 11 человек, привезли в Чехию. Распределили нас по трем больницам, меня положили в воинский госпиталь в Праге. Достали мне уже здесь из тела, из ноги, у меня через ногу левую, в таз по пулевому каналу был один дренаж, завели, его уже здесь достали. На следующей неделе у меня будет небольшая операция по замене шлангов, которые выведены из мочевого пузыря. И со мной уже работают врачи, реабилитологи. Они посоветовали с ортопедами, и те дали добро сначала, чтобы со мной заниматься, делать упражнения на мышцы, потому что мышцы очень были слабые.
Но вы будете ходить, я надеюсь.
Да, у меня позвоночник не задет, все хорошо. Есть кое-какие проблемы, кости повреждены, и частички костей в некоторых местах вылетели внутрь таза, и они не знают, делать ли операцию, удалять их, или они обрастут. Ну, еще много работы с этим. Ну, будем надеяться, все будет хорошо, я уверен.
Василий Галамай рассказал о своем ранении на Майдане в Киеве и своем видении будущего Украины. Вы слушаете проект «Европа. Радио Свобода». От событий политических перейдем к культуре. В середине апреля Сенат Франции принял поправки к закону о сельском хозяйстве, закрепляющие статус национального достояния за винной культурой. Франция – крупнейший производитель вина в мире. Эта страна занимает второе место после Испании по площади виноградников и соперничает с Италией за лидерство в мировом экспорте вина. Сейчас французские вина составляют примерно 15% мирового экспорта. В винном секторе экономики заняты 120 тысяч человек. У микрофона мой коллега Андрей Шарый.
Вино и виноделие – живое наследие Франции, так заявил автор поправки представитель партии социалистов Рональд Курто. Курто так разъяснил смысл своей инициативы в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Париже Наталье Каневской.
Сенатор Курто, почему, на ваш взгляд, во Франции лишь сейчас была принята эта поправка? Ведь вино все-таки это неотъемлемая часть французской культуры.
У меня нет ответа на этот вопрос. С момента своего избрания в парламент я не прекращаю действовать, чтобы реабилитировать имидж вина во Франции и предотвратить постоянные попытки его демонизации. Но лишь теперь Франция признает, что вино абсолютно отличный от других алкогольных напитков продукт. Особенно возмутительно то, что, к примеру, в США существует настоящая культура вина. Аналогичная ситуация и в Японии. В Испании вину присужден особый статус, делающий этот продукт отличным от других спиртных напитков. В частности, и в том, что касается рекламы. А во Франции, стране вина, этот напиток многие пытаются выставить причиной всех бед. Это, мягко говоря, странно. Именно по этой причине я подал в Сенат поправку к закону, она стала продолжением моей инициативы 2011 года, которая тогда так и не была вынесена на голосование. В нынешней ситуации я воспользовался случаем, дебатами по закону о сельском хозяйстве и выдвинул законопроект. Моя поправка была единогласно поддержана парламентской комиссией по экономическим делам, а затем и Сенатом.
Каков будет практический результат принятия вашей поправки?
Речь идет об обеспечении признания напитку, так долго подвергавшемуся демонизации. Цель – напомнить людям, что за вином стоит целая история виноделия, история нашего местного колорита. Вино веками является частью кулинарной культуры и традиций Франции. У виноделия в нашей стране богатая история. Речь идет о традиции, сочетающей в себе мастерство выращивания винограда и, благодаря особым природным условиям, превращения его в несравнимый ни с чем напиток. Кроме того, нельзя забывать, что виноделие во Франции – один из важных факторов, способствующих туризму. Наши пейзажи приняли свой облик во многом благодаря культуре виноделия. Отсюда наше архитектурное наследие, памятники культуры и истории. Все взаимосвязано. Нельзя забывать, что вино и виноделие – часть французского искусства жить. Это часть французских идентичностей и самосознания. Когда вы находитесь за границей, если речь заходит о Франции, то речь неминуемо заходит и о французском вине. И наоборот, если разговор идет о вине, то обязательно упомянут и Францию. Они неразделимо связаны друг с другом. Несколько лет назад французская гастрономическая трапеза была признана ЮНЕСКО частью культурного достояния человечества. А неотъемлемой частью гастрономической трапезы французов является вино.
Когда вы говорите о демонизации, кого вы имеете в виду? Кто же пытается погубить имидж французского вина?
Некоторые ассоциации, общественные и политические деятели. Большинство из них полагают, что употребление вина ведет к алкоголизму. Для многих из них вино – это корень зла. За последние 30 лет потребление вина во Франции сократилось вдвое, тогда как уровень продаж других алкогольных напитков вырос. Лично мне хотелось бы, чтобы моя страна, в данном случае, взяла пример с Канады, и конкретно с Квебека. Там власти взывают к ответственности и разуму жителей, призывают употреблять алкогольные напитки умеренно. А во Франции принимают законы, направленные скорее на запрет алкоголя, чем на его разумное употребление. Я бы очень хотел, чтобы мы тоже больше полагались на чувство ответственности наших сограждан. Многие научные исследования доказали благоприятное воздействие вина на организм человека при умеренном его употреблении, не более 2 бокалов в день для женщины и 3 для мужчины. Вино содержит полифенол, защищающий клетки нашего организма от вредных реакций. Нужно не запрещать вино, а учить его умеренному потреблению. Запретить проще, чем учить, но я предпочитаю второе. И на примере Квебека можно сделать вывод. Такой подход дает позитивные результаты в борьбе с алкоголизмом.
Говорил французский сенатор Рональд Курто, инициатор винной поправки к закону о сельском хозяйстве. А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» Фабрис Сомье, член Союза Сомелье Франции, шеф-сомелье группы трехзвездочных ресторанов по гиду «Мишлен» Жорж Блан.
Вино, и об этом нужно сказать, является частью нашего генетического наследия. Принятая Сенатом поправка к закону означает, что вино не станет предметом демонизации, что оно всегда будет не просто напитком, но вектором культуры и просвещения. С вином во Франции столько всего связано. Решение Сената – это очень верное решение. Вино во французской культуре – важная часть гастрономического искусства и умение ценить качественные напитки. Кроме того, во Франции вино – огромный экономический фактор, как во внутренней, так и во внешней торговле. Речь идет об огромных доходах от продажи вина. Я не хочу сказать, что французское вино самое лучшее в мире, но оно опирается на целую культуру, на огромную работу по защите всего уникального и подлинного в нашей индустрии, по защите уникального сочетания человеческого труда, особых природных условий и многовекового опыта. Вот в чем отличие французского вина от вин других регионов мира. Я против снобизма. Мы живем в открытом мире, и нужно пробовать все, что в нем существует. Но французское вино, несомненно, не только напиток. Сложно назвать лучшие сорта французских вин, но во Франции есть районы, особо отличающиеся в сфере виноделия, как, например, Бургундия, где существует особенный комплекс природных условий. Самое дорогое вино производится именно там. Впрочем, хорошее вино есть и в других районах Франции. Бордо в течение нескольких веков предлагает ценителям отличную продукцию. Шато де Кем – одно из лучших сладких вин в мире. По всей Франции производятся особенные, замечательные вина. Каждый может найти для себя то, что ему по душе, от самых громких марок и до самых простых столовых вин.
Считает французский сомелье Фабрис Сомье. О мифе и традиции французского вина я беседую с обозревателем «Радио Свобода», винным критиком и поэтом Игорем Померанцевым.
Это общий тренд – узаконить, прописать, показать, выставить на витрину, на международную витрину. Я бы даже сказал, что это запоздало несколько реакций. Вот Ролан Барт, да, знаменитый французский семиотик и филолог, несколько десятков лет назад говорил о том, что вот эти самые сорта сыра, их во Франции сотни, должны считаться национальным достоянием. И он добавлял еще и вина. Причем Барт говорил об этом, вы знаете, как о особого рода искусстве. У него даже есть такая фраза «повар рассказывает блюдо». Вот точно так и винодел рассказывает свои вина. Это еще и биография винодела, это его вкус, это его пристрастие, это его родословное, семейное.
Что это даст французскому вину?
Это, в общем, скорее формальные вещи. Это просто некий жест, подтверждение того, что государство думает о культуре. А мы в данном случае говорим как раз о культуре. Следует помнить, что христианство утверждалось долго. Речь идет буквально о 4 столетиях, причем главным оппонентом христианства было дионисейство. А в основе дионисейства это чувственное восприятие мира, чувственные ощущения. Там же были свои боги, в том числе и плодородие, и еды, и вина. И христианство вот так как-то отодвигало все это, но при этом все равно таинство, Евхаристия, вино участвовало в этом. Католики сохраняли вино и винные погреба даже во времена сухого закона, поскольку без вина немыслимо Евхаристия.
О мифе и традиции французского вина размышлял обозреватель Радио Свободы, винный критик и поэт Игорь Померанцев.
Андрей Шары рассказывал о решении Сената Франции закрепить за винной культурой статус национального достояния. Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний разговор о Европе завершен. Мы продолжим его через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.